Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Как не проиграть коронавирусу? Роберт Редфилд, вот так зовут директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США, который, по мнению многих экспертов, недооценил угрозу распространения коронавируса в Штатах. Любители компьютерных игр подметили, что такую же фамилию Редфилд носят персонажи популярнейшей игровой франшизы «Обитель зла», в которой по стечению обстоятельств вирус выкосил большую часть населения Земли. Та зараза, правда, называлась иначе Т-вирус, да и в реальном 2020 году люди в зомби пока что не превращаются. Но совпадений хватает. На неделе, когда разные страны решались на жесткие меры, в свет еще выходит игра Doom Eternal, в которой главный герой громит адских чудовищ, а в Mortal Kombat 11 был добавен персонаж Спаун, который является, по сути, прислужником дьявола. Про игры решили поговорить не случайно. Одно из занятий, которым охотно предаются оставшиеся дома обычные люди и селебрити, это компьютерные игры. Спрос на игрушки огромен. Некоторые издатели делают скидки, некоторые вообще раздают бесплатные игры, за которые раньше можно было отдать 1500-2000 рублей. О понятном, хотя и неожиданном расцвете игровой индустрии мы говорим в ближайшие полчаса. Алексей Красильников меня зовут, и к беседе по телефону подключается игровой журналист Олег Камалов. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Олег, если сравнить какие-то с другими всплесками игровой индустрии, популярности, вот то, что происходит сейчас, можно ли какие-то параллели проводить?
Параллели с другими индустриями?
Нет, я имел в виду вот какие-нибудь другие всплески популярности, то есть где-то росли раньше продажи. Ну, я к тому, что вот, может быть, например, год назад, в апреле, в марте тоже был всплеск популярности компьютерных игр. И не связано ли это вот с тем, что люди сидят дома, или это просто связано с сезонным каким-то явлением?
Ну, нет, сейчас активно связано именно с тем, что во многих странах ввели карантин, людям запрещают выходить из дома, чтобы не заразиться, поэтому, да, они сидят, играют в игры. И всплесков много, на самом деле, их, если перечислять, то я займу весь ваш эфир, я могу назвать несколько. Например, игровая платформа Steam поставила рекорд по количеству одновременных пользователей, свыше 20 миллионов, если я не ошибаюсь, и каждый день обновляется этот рекорд, потому что все продолжают сидеть дома. То же самое популярный шутер Counter-Strike и Dota 2, то есть обе игры изначально, они очень популярны, но при этом пользователей в них всегда было, ну, не очень много. А последние дни число растет и растет неуклонно.
Здесь есть какие-нибудь тенденции относительно того, популярны ли новые игры или возвращаются к чему-то старенькому? Просто, допустим, вот если я ни во что не играл, а потом, бац, я сижу дома, возможно, я вернусь к тем играм, которые я забросил. Или здесь вот все-таки новые популярнее, новые держат первое место?
Тут двояко, тут все зависит целиком от человека. То есть если кто-то играл, любит играть в какую-то онлайновую игру, он вряд ли перейдет в какую-то новую, просто потому что теперь у него больше времени свободного появилось. Он, скорее всего, будет просто сидеть и играть в то, что ему нравится. А есть люди, которые до этого в игры вообще не играли, например. Ну, как вы, например, как абстрактный пример, который назвали вы. То есть вы ходили там каждый день на работу, вечером приходили смотреть сериал, а теперь у вас много времени, и вы сидите дома. Вы можете играть в игры. И тут все зависит от того, что первым привлечет ваше внимание.
А что сейчас покупает? Есть ли вот этот всплеск, ну, как сказать, у тех игр, которые так или иначе эксплуатируют проблематику вирусов, проблематику чего-то такого сверхъестественного? Я вот совершенно случайно действительно сам подметил, ну, вот Doom Eternal и Spawn в Mortal Kombat как-то адские вещи, прям словно символы, что ли, того, что может бы произойти, чем пугают, не дай бог, конечно, произойдет. Или все-таки, ну, как-то и Тетрис может свою популярность тоже как-то поднять. Условный Тетрис.
Ну, очень иронично, что в одно время с пандемией коронавируса вышла игра, она называется Animal Crossing. Это игра с мультяшной графикой, эксклюзивно для Nintendo Switch. Суть игры в том, что ваш персонаж живет на волшебном острове с говорящими зверями. Вот. И единственная цель этой игры – это просто развивать свой остров, копать грядки и собирать урожай. Все. И эта игра поставила рекорд по количеству продаваемых копий на платформе.
То есть, грубо говоря, за веселого фермера теперь готовы платить большие деньги?
5000 рублей стоит копия этой игры, да.
А есть какие-нибудь логические объяснения тому, что это, то, почему это происходит?
Это суперпопулярная франшиза на уровне Марио или Метроида, или любой другой, который вы знаете. Даже выше, чем Resident Evil, как вы назвали вначале.
А сейчас...
У нее огромное число фанатов.
Вот-вот, я как раз хотел уточнить, сейчас это что, это привлечение новых фанатов, или это те старые решили как-то обновиться? Есть вот это понимание? Ну, потому что сложно представить, что как-то вот игра, ну, достаточно простая, и в итоге за нее выкладывают большие деньги, те, кто раньше-то деньги выкладывать особо не хотел.
Ну, у меня таких цифр прям нету, я думаю, что вряд ли у какого-то журналиста они сейчас есть, но я думаю, ну, просто большая популярность этой игры в основном обеспечена ее фан-базой. То есть у нее фан-база очень большая, потому что она очень старая, и разные части выходили раньше на других приставках, и все пользовались популярностью. Потому что эта игра, она позволяет, ну, как, я сам не играл, честно, но многие люди, которые в нее попробовали, они говорят, что она позволяет отключиться от реального мира и целиком погрузиться вот в этот остров и выращивать себе там что-нибудь. Вот. И согласитесь, что в текущей жизненной ситуации это очень актуальная потребность.
Ну, тут можно как раз поспорить относительно потребностей, я имею в виду, просто потому что, ну, вот как-то не хватает, допустим, концертов, да, возьми, включи, ну, вот условно какой-нибудь Guitar Hero был несколько там лет назад, наверное, ну, уже несколько поколений назад, или, допустим, вот, учитывая нехватку спортивных игр, можно было предположить, что все ломанулись бы играть в какие-нибудь футбольные менеджеры, в хоккейные симуляторы, а тут вот это, честно, вот достаточно неудивительно было, достаточно удивительно было.
Ну, это тоже есть, то, что вы назвали. Люди стали чаще играть в FIFA, стали чаще наверняка покупать Guitar Hero, но таких цифр прям точных у меня нету, поэтому я говорить не буду. Просто тенденция общая, что игры всех рынков, они начали расти.
А вот насколько вот эта вся ситуация, она, ну, как сказать, монетизируемая, что ли? То есть вот вы упомянули рекорд по нахождению пользователей в Steam, это только один пример. Есть, да, ну вот эта цифра, которая меня просто убила с этим Animal Crossing по цене одной копии, ну это да. Насколько вот здесь продажи растут? Насколько сейчас можно говорить вот о таком расцвете видеоиндустрии, учитывая, что вот тот бизнес, грубо говоря, та отрасль бизнесе может сейчас страдать, другая вообще накрывается, там где-то уже кричат, что мы все банкроты, и что-то бац, компьютерные игровики, которые действительно могут значительную часть разработчиков держать как раз дома, и тут бац, бери и расцветай.
Ну, тут двояко. Сейчас мы наблюдаем очень большой спрос активности во всех онлайн-играх практически. Очень много игр стали покупать снова, потому что монетизируется это все очень просто. Если вы играете в мультиплеерную игру, вы, скорее всего, тратите деньги на какие-то подписки, на какие-то внутриигровые предметы. Этих трат стало больше. Если вы играете во что-то там сюжетное или синглплеерное, вы это просто покупаете, если вы честный человек. Это и соответственно, продажи тоже растут. Вот. Но все идет к тому, что если пандемия будет продолжаться очень долго, условно 2-3 месяца, то игровая индустрия тоже начнет потихонечку сдавать позиции, потому что в ней тоже очень многое зависит от людей, многое зависит от того, как люди контактируют друг с другом. Из-за этого, например, может произойти... Может произойти перенос релизов каких-нибудь крупных игр на более дальние сроки.
На дальние?
Перенос релизов, да, а перенос релизов — это всегда трата денег.
А почему на чуть более длительный срок, учитывая, что сейчас наоборот, вроде как наоборот, в других областях, правда, жизни призывают, давайте, мол, не ждать, не затягивать, давайте вот сейчас пораньше, потому что, а что тянуть?
Ну, потому что если игра не доделана, ее никто не будет выпускать.
Иногда примеров было, когда выпускают, а потом патч, дополнительный апгрейд, и в итоге... У нас есть знакомый, я прошу прощения, Олег, у нас знакомый есть, выпустили. Вот прям работает в коллективе, который говорит, я покупаю игру, а потом месяц в нее не играю, потому что знаю, что сразу нужно будет подождать каких-то дополнений.
Такое есть, да, но такое случается не со всеми играми. Есть игровые студии, которые так не делают, которые сразу выпускают продукты готовым. И чтобы этот продукт выпустить готовым, ну, недостаточно сидеть дома и общаться там с коллегами по удаленному чату и что-то делать. Не всегда это помогает.
Вот вы упомянули игру, как сказать, не знаю, симулятор развития острова, ну, как продвижение, что ли. Да-да-да, я упомянул ту самую «Обитель зла», вот почему-то возник вопрос, а есть какие-нибудь компьютерные игры или что-нибудь в этом плане, я даже не знаю, может быть, какие-нибудь программы, если чуть-чуть расширить, что-то вообще существующее в онлайн-пространстве, которое вот как-то даст совет относительно поведения логичного во время пандемии. Почему спрашиваю? Потому что вот наткнулся на такой тезис, мне кажется, он достаточно забавный и значительную долю истинность несет, что те люди, которые вот параллельно с призывами находиться дома поехали на шашлыки, это те самые, кого укусят зомби, и они об этом никому не расскажут. До последнего. Когда станет поздно.
К сожалению, да, такое есть. Ну, я не думаю, что здесь есть какие-то параллели с компьютерными играми, потому что, ну, я не помню такую игру, где все бы... Я только знаю мобильную игру Plug Inc., которая это симулятор развития вируса. То есть в этой игре такая, вы должны мне создать вирус какой-то и заразить в итоге весь мир. Ого. Вот. В Китае эту игру закрыли, когда началась эпидемия, а сейчас ее разработчики вместе со Всемирной организацией здравоохранения делают новый режим, в котором пандемию, наоборот, нужно остановить, а не развить.
Но это имеется вот в виду, что все как-то серьезно, как-то глобально, а для практического, в практическом смысле поведения там какой-нибудь... Никакой Last of Us, никакой не Обитель зла, ничему этому не научит, да?
Я надеюсь, что мы никогда не найдем того, что происходит в Last of Us.
Но это так, имеется в виду, что вести себя потише и сторониться любой другой живности и активности, я имею в виду.
Я рекомендую всем вашим слушателям просто слушать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и нашего Минздрава. Сидите
вот,
дома,
кстати,
никуда не выходить.
Вот, кстати, Всемирная организация здравоохранения как раз призывает играть в компьютерные игры. Вот как здесь с этим быть, учитывая, что, ну, как-то почему-то считалось, ну, понятно, почему, что чрезмерное увлечение, дополнительное увлечение, это вроде как вред, а сейчас, я так понимаю, что рекомендуют. Почему? Потому что это вроде как меньшее зло, что ли?
Из вредного чрезмерного увлечения вредно только алкоголем и чем-нибудь покрепче. Угу. Игры — это прекрасно, поэтому никто вас не будет осуждать за то, что вы проводите свой карантин в какой-нибудь игре. Особенно сейчас, в 2020 году, когда вроде бы, ну, не стыдно говорить, что ты играешь в игры.
Олег, спасибо вам огромное за комментарий, своими мыслями относительно вот такого неожиданного, хотя и понятного ренессанса игровой индустрии поделился игровой журналист Олег Камалов.
Житель Мексики так выдрессировал своего чихуахуа, что пес самостоятельно ходит в магазин за покупками. Хозяин цепляет на ошейник список необходимых продуктов и деньги. Особенно этот навык пригодился во время карантина, введенного из-за коронавируса.
Главный вопрос прямо сейчас: как нам достать сладкие чипсы?
В разгар мировой пандемии коронавируса самое безопасное место – это Международная космическая станция. Но, несмотря на это, весь экипаж, находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю уже 9 апреля.
Там так сладко бьется сердце северных гор. Бесконечный простор за спиной.
А российский юморист Евгений Петросян уже больше года никак не может поделить имущество с бывшей супругой Еленой Степаненко. На этот раз причиной скандала стала статуэтка козла стоимостью в 200 тысяч рублей.
Толку был с него, правда, как с козла молока, но вреда, однако, тоже никакого.
Радио «Спутник».
А мы продолжаем выяснять, кто, во что, почему и сколько играет вот в этих условиях, когда рекомендуется находиться дома, где-то даже есть запреты, и, соответственно, популярность различных игр резко возросла. К нашей беседе подключается руководитель игрового проекта, независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, расскажите вот о таком моменте. Есть вот сейчас какой-то, не знаю, дополнительный спрос к такому понятию, как этичность в видеоиграх? Потому что это же действительно, ну вот тема постапокалиптическая, тема распространения болезни, она была популярна. Там несколько огромных, просто популярнейших франшиз вот на этой теме, ну как сказать, заработали не один миллион долларов. А здесь и сейчас вот как-то об этом говорится в игровой индустрии, нет? Где этично, где неэтично рассуждать о том, что будет, если вдруг людей как-то бац и выкашивает болезнь?
Ну, вы знаете, Алексей, это очень тонкая, конечно, грань. Например, самый простой пример. Еще 8 лет назад одна британская контора, которая называется Endemic, выпустила такую игру, которая называется Plague Incorporated, то есть корпорация чума. Игра была навеяна тогдашними слухами, еще когда, помните, были вот эти вначале ажиотаж по птичьему гриппу, потом по свиному. Вот. Но это была не игра-пародия, а была игра, которая действительно моделирует такую вот модель распространения мира. Главный герой в этой игре — это, собственно, вирус, за который играет игрок.
Да-да-да, я прошу прощения, Александр, нам вот чуть-чуть ранее как раз ваш коллега рассказал о ней, и потом, что вот недавно изменили наоборот, что эту болезнь контролируешь в развитии, просто чтобы не повторяться, я прошу прощения.
Да-да-да, ничего страшного. Вот, ну так вот, эта игра для нераспространения паники, полная прямая цитата, была запрещена, например, в Китае. Угу. Вот, я, например, наоборот считаю, что как можно большему количеству людей стоит в эту игру поиграть, благо на нее сейчас огромные скидки, разработчики специально пошли на это и просто символическую сумму ее раздают. Потому что это хороший инструмент для того, чтобы буквально наглядно показать и себе, и всем остальным, например, родственникам, каким-то неверующим до сих пор вирусу и так далее, что это такое и как это действительно может быть страшно. То есть это такая игра предупреждения, которая предугадала все события наших сегодняшних дней буквально вот на 8 лет. То есть я крайне бы рекомендовал. Этично? Да, мне кажется, этично. Мне кажется, это настолько же этично, как рассказывать, например, маленьким детям о том, что была, например, когда-то война. Хотя война – это дело крайне неэтичное и плохое. Но об этом нужно рассказывать, чтобы это никогда не повторилось. Так же и здесь. Игры, их недаром называют младшей сестрой игровой индустрии, называют киноиндустрией, например, или там индустрией литературы и других средств массовой информации, потому что игры – это просто способ и метод подачи каких-либо знаний. Вот. И в данном случае пример этой игры «Корпорация Чума», по-моему, очень здорово это подтверждает.
Александр, а как полагаете, серьезнее начнет общество в целом относиться к компьютерным играм? Потому что это действительно тот момент, который не просто увлекает человека, я сейчас хотел сказать ребенка, нет, все-таки человека самого разного возраста, но и действительно отвлекает от каких-то более серьезных ошибок и проблем, потому что если раньше можно было только как-то умозрительно об этом говорить, здесь и сейчас, вот, пожалуйста, компьютерная игра позволяет, ну как, концентрирует внимание человека, может даже чему-то научить. Игры бывают разные, есть и образовательные игры, есть и спортивные игры, надеюсь, мы к ним чуть-чуть попозже перейдем. Вот эта серьезность повысится, потому что, ну, у многих представителей старшего поколения вот это вот, опять в компьютерные игры залипаешь, все, не больше получаса, допустим.
Ну, абсолютно. То есть, как я уже до этого говорил, игры — это просто способ подачи. А вот что конкретно вы подаете этим способом, тут уже, конечно, очень сильно зависит. То есть, ну, возьмем самый простой пример. Да? Есть такая игра, которая называется «Майнкрафт». То есть, например, самым популярным видеохостингом в мире, который называется YouTube, там есть очень интересная статистика. Есть как бы все остальные ролики, есть ролики по Майнкрафту. Дело в том, что суммарно количество роликов по этой игре превышает количество всех остальных вместе взятых. То есть, представляете, масштаб. Ну и понятно, что мимо этого не проходят очень многие серьезные учреждения, в том числе и государственные. Например, во многих странах Европы, как, например, в Швеции или там в Ирландии, Майнкрафт используется в учебных заведениях, в том числе и в начальных учебных заведениях. Казалось бы, ну как это, видеоигра и учебное заведение. Так для нее разработаны специальные пакеты, которые, например, такие задания даются школьникам, что, например, дорогой друг, пожалуйста, нарисуй, точнее не рисуй, а создай в игре Майнкрафт свой собственный район вместе со своим домом, потом расскажи о нем, покажи и скажи, чтобы ты, например, как архитектор города в этом районе бы исправил. То есть в игровой форме все делают будущих архитекторов и урбанистов. Самый простой пример. Другие вещи, например, куча исторических, например, есть игр, которые учат там истории и так далее. Куча игр, которые учат иностранным языкам. Ну, то есть, например, одному из моих детей сейчас 7 лет, ну, то есть у меня первоклассница, например, дочь, ей очень захотелось поиграть там замечательную игру от Nintendo под названием Animal Crossing, но я заранее предупредил, что там нужно много читать, потому что все эти смешные зверюшки, которые ходят и ходят друг к другу в гости, они требуют знания языка, как минимум хотя бы русского. Ну, что вы думали, эта игра за месяц сделала прогресс гораздо больше, чем все книжки, которые насильно суются в современного ребенка. То есть я не говорю, что книжки надо отменить ни в коем случае, но дополнить их другими способами, в том числе интерактивными, классными, красивыми и привлекательными, каким, естественно, относятся видеоигры, на мой взгляд, обязательно нужно в современном учебном процессе. Тем более, что, как мы сейчас видим, процесс-то пошел. И когда ты смотришь, как первоклассник действительно по онлайну занимается с учителем повторением пройденного на предыдущем уроке, ты понимаешь, что еще чуть-чуть, и действительно мы начнем использовать игры в том числе в этом процессе.
Если немножечко про другие игры поговорить в том смысле, что это игры, которые как-то объединяют киберпространство и спорт, вот именно спортивные симуляторы, насколько вот в них сейчас есть что-то, что потом обязательно останется? Я имею в виду всякие турниры по футболу, я не знаю, почему еще, просто я видел футбол и вот хоккей, вот прям симулирую, не как это, в режиме симуляции и в режиме, что игроки отдельно садятся и играют, какие-то тоже турниры на выбывание проводят. В этом направлении насколько может быть интенсивное развитие? Потому что, ну вот, со стороны, опять же, человек, который в игры только играет, отличие, допустим, в футбольных симуляторах от одного к другому, но они побольше иногда бывают, ну, чисто символические, космические. Вот здесь сейчас повышающийся спрос как-то приведет к дальнейшему какому-нибудь прорыву?
Я уверен, что обязательно приведет, но тут дело в том, вы очень правильно сделали, что сравнили современные, скажем так, спортивные игры с спортом настоящим. То есть, ну смотрите, тот же самый, например, симулятор футбола или хоккея на компьютере, условно говоря, практически ничем не отличается от настоящего вида спорта.
Я имею в виду, в особенности, то, что, конечно... если смотреть, Александр, прошу прощения, вы упомянули ролики про Майнкрафт? Их же ведь не только в них играют, их еще и смотрят. Так и если смотреть киберфутбол, чем это хуже, чем смотреть футбол настоящий, можно задаться вопросом.
Очень просто. Вы знаете, я, может быть, скажу сейчас крамольную вещь, и со мной не согласятся миллионы, такие миллионы, миллиарды, может быть, людей на Земле. Но футбол — это игра, которая была изобретена британскими студентами более 100 лет назад.
С этим пока все согласны?
В Объединенном Королевстве. И для современного человека футбол, он скучен. Понимаете, он просто скучен. Uh-huh. Ну, есть один человек с одной стороны, есть другой. И вот, как помните, в «Старике Хоттабыче», что это они все бегают за этим одним мячиком?
Пусть у каждого будет каждому, по-своему, да.
Да. То же самое сейчас с видеоиграми, например, творится. Почему такой ужасный всплеск популярности у киберспорта? Потому что, ну вот представьте себе, вот пришли вы смотреть футбол, и тут выясняется, что с одной стороны, например, вратарь, он летает на джетпаке, с другой у него лазерная клюшка, с третьей человек бегает на электроходулях, и посредине всего этого покемон, например, и взрываются бомбы.
Я очень любил в 90-е серию игр «Мутант Лига Хоккей» и «Мьютант Лига Футбол», где вот всякие роботы-мутанты играли. Это было очень забавно. Можно было отрубить кому-нибудь голову. Играешь дальше в большинстве, все честно.
Да-да-да, то же самое. То есть современный киберспорт, он гораздо более зрелищный, например, чем тот же самый футбол, при всем, конечно, уважении к этой замечательной игре, как говорится, самый популярный герой в мире. И феномен киберспорта, он, собственно, и проистекает из того, что человеку дают возможность, ну, не просто посмотреть каким-то классным соревнованием, а классный футбол тоже до сих пор интересно. К сожалению, не всегда это футбол отечественный. Здесь же человеку дают вот именно полетать на джетпаке и побегать на электроходулях. Угу. По-моему, это потрясающе.
Александр, если... Да-да-да, прошу прощения. Я хотел уточнить как раз про нашу страну, учитывая, ну, помните, были в прошлом году несколько прям сообщений громких, не совсем красивых относительно того, что организуют турнир, вкладывают хорошие деньги, а там приходят на него посмотреть какие-то единицы людей. В нашей стране есть ожидания, что вот тоже к компьютерным играм, к турнирам компьютерным, к киберспорту вообще как к дисциплине, а это там спортивная дисциплина все чаще принимается, будет серьезный и здоровый интерес?
Вот вы очень правильно заметили, что это целая отдельная индустрия, которая называется индустрия киберспорта. И очень много ошибок совершается людьми, которые в ней работают, в том числе и в нашей стране. У нас она достаточно сильно развита и имеет немало поклонников. Совершаются потому, что люди зачастую относятся к киберспорту как к обычному спорту. Ну, то есть там, где должны быть клубы, там, где должны быть чемпионаты, там, где должны быть звездные игроки, там. И совершаются одни и те же ошибки по одним и тем же граблям. Наша страна скачет уже, к сожалению, больше 15 лет. Дело в том, что вот, забавный факт, Россия около 15 лет назад еще на уровне Минкомспорта была первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта.
Да.
Потом было очень много темных и мутных историй, когда все это признание отменили, потом его снова вернули. У нас сейчас существует только одна организация во всей стране, которая называется Российская Федерация Киберспорта. Она тоже не государственная, она скорее больше похожа на деятельность какого-то просветительского фонда. Вот. То есть киберспорт, он повторяет ошибки спорта. Почему-то вот пытается по вот ровно той же схеме сделать из него некую прибыльную индустрию. Тут же все немножко по-другому. То есть, как мы понимаем, что матч футбольный удался, когда забит весь стадион и когда нельзя, там в течение за 2 месяца уже до начала этого матча невозможно купить билеты только у перекупщиков и втридорога. В киберспорте все по-другому. Порог входа – это порог нажатия одной кнопочки, чтобы посмотреть прямой эфир. И на самые крутые чемпионаты, например, в таких очень, не побоюсь этого слова, подвинутых на киберспорте странах, например, как там Южная Корея или Китай, у азиатов вообще с киберспортом все прям очень серьезно, и они ведь воспринимают по-настоящему. Может быть легко у какого-нибудь финала игры, ну, условно говоря, League of Legends, быть зрителей одновременно около миллиарда.
Это вы имеете в виду в онлайне, естественно. Просто я-то помню соревнования по StarCraft, по-моему, где и в зал-то набивалось значительное число людей. То им прям показывают, это телевизионная трансляция. Я понимаю, что компьютерные игры в онлайне это одно. Тут даже в телевизоре это показывали. И, ну, естественно, по-местному. И зал был битком. Я так понимаю, тоже билеты ведь продаются.
Ну, конечно, да. То есть это все равно есть, существуют попытки сделать из киберспорта настоящий спорт. Я в жизни наблюдал такое несколько лет назад, когда был в городе Сиэтле на чемпионате под названием The International по другой игре, весьма популярной в России, которая называется Dota. Да, действительно, это было очень здорово, потому что люди сняли целый огромный зал, в котором когда-то в свое время проходила в Сиэтле Олимпиада, ну, один из олимпийских объектов. Туда продавались билеты, они стоили очень дорого, и уже за месяц до начала фитнеса их невозможно было купить. Ну, а для тех, кто билет не смог купить, организаторы построили гигантский, наверное, 20-метровый экран рядом с этим залом. И действительно собиралась толпа, как будто это был просто, не знаю, какой-то китайский Новый год.
Александр, я прошу, у нас минутка остается. Хотелось бы еще момент тоже спортивный уточнить. Или, не знаю, ну, в автогонке тоже спорт. Вот Формула-1 какие-то чуть неофициальные вещи заявляет, проводит, организует. Вот в этом смысле интерес официальных федераций спортивных, которые далеко не всегда охотно контактируют, но кроме того, как лицензию дадут разработчикам и все. Вот в этом смысле какое-то тоже дальнейшее, опять же, развитие будет. Был интерес футбольных клубов, чуть не каждый держал при себе профессионального игрока. Вот сейчас вернется, возродится, как будет?
Я думаю, что в киберспорте все-таки побежали немножечко впереди, что называется, паровоза. То есть начали вкладывать в него слишком большие деньги, которые пока еще не отбиваются. То есть киберспортивная индустрия, это скажет вам любой эксперт, она действительно убыточная. Не только в России, а даже в таких продвинутых киберспортивных странах, например, как Южная Корея или Китай. Они просто впереди планеты всей в этом деле. И мне кажется, что если не сейчас, то через 5-10 лет мы получим примерно то же самое, что и в профессиональном киберспорте, в обычном профессиональном нам привычном спорте.
Александр, я прошу прощения, время уже совсем завершается. Вам спасибо огромное за содержательную, интереснейшую беседу. Александр Кузьменко рассказал о своих мыслях относительно того, как спорт и компьютерные игры, образовательный процесс компьютерных игр, все это пересекается.
Докопаемся.